Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Риме. На троне утвердился Элий Адриан, усыновленный или якобы усыновленный императором Траяном незадолго до его кончины. Элий Адриан, будучи еще проконсулом провинции Сирия, хорошо понимал, что развитие восточной политики своего предшественника угрожает катастрофой. Продвигаться дальше на восток было решительно невозможно. Почему? Да просто потому, что восстание в Египте, восстание в Киренаике, восстание на Кипре. Тут же начались волнения в Иудее, начались волнения на Британских островах, в Мавритании, на Дунайской границе снова поднимали голову сарматы и их союзники Роксоланы. Поэтому Адриан пошел на договоренность с парфянским царем. При сохранении главного условия – границы вдоль реки Евфрат, обмена всеми пленными, ну и отказ от всех завоеваний на Востоке, конечно, кроме Аравии. Все это не могло не вызвать сильнейшего недовольства в среде высшего командного состава армии, потому что ближайшие легаты императора Траяна, которые воевали очень долго, прошли сотни миль, одержали массу побед, видели, как победы, результаты их уплывают из их рук, а они же там рассчитывали получить земли и богатство, они составили заговор почти сразу после того, как было объявлено о мирных договоренностях. Ну, а Адриан о заговоре узнал, тут, кстати говоря, очень помогли сети доносчиков, которые со времен Домициана процветали, и беспощадно расправился с заговорщиками, несмотря на чины и звания. Ну, тут, конечно, сенат оказался недоволен, потому что много знатных людей погибло. Ну, чтобы успокоить сенаторов, Адриан возвращается в Рим и, торжественно выступая в сенате, клянется никогда больше не казнить сенаторов без судебного разбирательства в самом сенате. То есть, сенаторы должны были судить сенаторов, и никак по-другому. Ну и в течение всего своего правления, которое длилось долго, с 1117 по 1138 год, Адриан стремился ликвидировать последствия очень тяжелого кризиса, в который попала Римская империя после перенапряжения военного, испытанного при его предшественниках. Адриан отказался вести какие-либо наступательные войны, полностью сосредоточившись на внутриримских делах. Он улаживал все конфликты, или, по крайней мере, стремился улаживать все конфликты путем дипломатических переговоров. И вот в его время Римская империя переходит в своей политике от постоянной экспансии к стратегической обороне. Сохраняя мирные отношения с соседями, Адриан всячески укреплял военные силы империи. То есть, не нужно думать о нем как о пацифисте. Он строит мощнейшие укрепления в Британии, знаменитый Адрианов вал, в Германии, на Дунае, в Северной Африке. И он лично инспектировал пограничные гарнизоны, совершая невероятно длинные инспекционные разъезды по всем границам империи, которые раскинулись на огромные протяженности. После подавления волнений в провинциях Адриан обратил самое пристальное внимание на усиление государственного аппарата. Например, еще при августе, мы, может быть, помним, мы об этом говорили в одной из наших бесед предыдущих, был сформирован так называемый Совет Принцепса, то есть группа советников при личности императора. И вот именно Адриан оформил его не как какой-то совещательный орган, строго необязательный, а как государственное учреждение, это очень важно. Потому что Совет Принцепса получил полномочия, в его задачи входила подготовка для императора различных приказов, эдиктов, то есть не император сам их разрабатывал, а его разрабатывали уполномоченные советники, каждый из которых имел какую-то свою, и причем немаленькую, квалификацию. Отныне указ, изданный императором, это был проработанный юридический документ с учетом условий, в которых ему суждено быть исполненным. Причем члены Совета получают за работу просто зарплату, что было очень интересно. Однако император оставлял за собой право не всегда считаться с решениями Совета. Судопроизводство. С целью улучшения судопроизводства при Адриане издали так называемый «Вечный дикт». Это подробнейшая для своего времени, конечно, инструкция о том, как положено вести судебные дела, как выносить судебные решения и так далее, и так далее. Разработал это выдающийся юрист своего времени, своей эпохи, Сальвий Юлиан. Причем вечный эдикт был обязателен к соблюдению как в Италии, так и вообще во всех провинциях. Таким образом, все судопроизводство в Риме стало единым, что было невероятно важно. Увеличили, кратно увеличили число имперских канцелярий. Мы помним, что их очень часто возглавляли да просто вольноотпущенники, потому что это было не шибко важное учреждение. И вот теперь вместо вольноотпущенников туда стали ставить родовитых знатных всадников. Вместе с этим Адриан уничтожил откупную систему сбора налогов. То есть это то, что пытался побороть еще Гай Юлий Цезарь, и даже у него не получилось. Ну, помните, что на провинцию накладывается налог, но собирает его не государство, а частный, назовем его бизнесмен, который откупил у государства право на сбор налога. Соответственно, в налогооблагаемой провинции он будет стараться собрать не только положенное, но и сверх того за свою работу, чтобы обогатиться. Это было крайне вредное и очень неуважаемая профессия, которая, однако, могла принести огромные деньги, просто огромные деньги. За счет чего? За счет податного населения. И вот с этой практикой Адриан постарался покончить. То есть, отныне только специальные налоговые чиновники собирают налоги, и ровно столько, сколько положено по имперскому закону. Памятуя о том, что далеко не все в порядке было с налоговыми поступлениями и со сбором налогов при его предшественниках, Адриан идет на налоговую амнистию. И многие крупные недоимки просто прощаются в одностороннем порядке. Для того, чтобы укрепить связи между центром империи и периферией, была организована единая государственная почта. Причем для того, чтобы следить за всеми описанными учреждениями, как-то сбором налогов, судами, почтой, Адриан установил институт особых должностных лиц, так называемых кураторов, кураторов провинции, которые должны были доносить на злоупотребление или пресекать их самостоятельно, опираясь на букву писанного римского закона. При этом наступают, прямо скажем, тревожные времена, потому что все чаще римские граждане начинают отказываться от службы в легионах. А легион – это становой хребет империи. То есть, численно их нельзя уменьшать. Более того, нужно набирать новые для того, чтобы как минимум сохранять огромные границы империи и порядок внутри ее самой. Поэтому туда начинают набирать просто всех желающих. Провинциалов, которые не имеют римского гражданства и могут там его получить. Набираются когорты ауксилий, то есть не тяжелая римская пехота. И вот ее-то полностью набирают из провинциалов. И таким образом, за время правления Адриана, римская армия перестает быть в полном смысле слова римской. Это разноплеменной, очень разноплеменной контингент, где можно было встретить и африканца откуда-нибудь из Карфагена, и испанца, и кельта, и, собственно, римлянина. Все они сохраняют что? Римское вооружение, римскую дисциплину, единую выучку и в обязательном порядке латинский язык в качестве служебной речи, потому что по-другому они общаться друг с другом зачастую просто не могли. Что, кстати, было очень важно. С одной стороны, это было тревожно, потому что римская армия вдруг перестала быть римской, а с другой стороны, невероятно важно, потому что все население Римской империи начинает постепенно социализироваться через собственную армию, которая при демобилизации возвращает в свои провинции и латинский язык, и понимание о римской гражданственности, о римской службе, дружеские связи с другими регионами империи, куда уехали сослуживцы, оставшиеся в живых, и латинский язык один для всех. И, конечно, это привело к некоторому, все это, все описанные мероприятия привели к некому облегчению положения провинциалов. Надежды испытывали и в Палестине. Помните, мы говорили с вами о том, что там было неспокойно? А в Палестине-то ровно одну надежду испытывали, что, сказав А, центральная власть скажет и Б, то есть вслед за облегчением положения разрешит восстановить иудейскую религиозную общину на родине. Что было бы связано с восстановлением храма? Мы помним, что по иудейской религии храм может быть только один. Ну, а эти надежды не оправдывались. Более того, дали понять, что никаких более преференций вам не будет, потому что вы только одна из римских провинций, равный перед всеми. И тогда в Палестине вспыхивает новое восстание, очередная иудейская война 132-135 годов нашей эры, более известная как восстание Бар-Кобы. Это сын звезды, значит, всего лишь. Кстати, кто не знает, партийная кличка Иосифа Виссарионовича Сталина Коба взята именно от этого великого вождя борьбы за независимость Иудеи. Звали его просто Симон. Бар-Коба – это, понятное дело, тоже прозвище. Тоже своего рода партийная кличка. Война была невероятно тяжелая. Вроде бы скоротечная, но напряжение войны было тяжести просто непередаваемой. Масса повстанцев, и не только повстанцев, а жителей Иудеи, которые были заподозрены в связях с повстанцами, их всех продали в рабство. На месте Иерусалима организовали римскую военную колонию, которая даже название имела другое – Элия Капитолина. Ну, в общем-то, это был эксцесс, который в целом мало сказался на все более успокаивающейся жизни внутри империи. Стало возможно путешествовать. То есть, для античности, настолько глухой древности, какую-то социальную мобильность могли иметь только купцы, ну, которым положено куда-то ездить, высшие аристократы и воины, которые перемещаются в пехоте или на кораблях, или в кавалерии из одной части империи в другую. А вот тут просто люди получили возможность, интересуясь чем-либо, занимаясь какими-то делами, перемещаться по всей империи. И пример подавал сам Адриан, который бывал не только с инспекциями, а с чисто культурными поездками очень много везде. Например, он повелел восстановить массу греческих храмов, повелел восстановить массу египетских храмов. Посещая Египет, живал и в Александрии, и, собственно, в Фивах, где, кстати говоря, по его приказу восстановили и отреставрировали колоссов Мемнона. Помните, мы о них говорили, рассуждая о Древнем Египте? Во Фракии он построил новый город под названием Адрианополь. Ну, а последние годы провел в роскошной вилле в Тибуре под Римом, которая сама по себе, и окрестные постройки были изготовлены так, чтобы подражать знаменитым восточным зданиям древности. Ну, в конце жизни Адриан серьезно заболел, мучился, и вдруг его настигла та самая паранойя, которая часто настигала римских императоров. Он начал подозревать сенат в заговоре и успел казнить несколько сенаторов самым жестоким образом. Умер Адриан, напоминаю, в 138 году. Похоронили его в гигантском мавзолее, который в средние века был превращен в папский замок, в папскую крепость, в папскую тюрьму и получил название Замок Святого Ангела. До сих пор его можно увидеть в Риме, это одна из важных достопримечательностей. Адриан не имел детей, по крайней мере законных. И тогда он решил сделать своим преемником одного из знатнейших сенаторов, уроженца Галлии, Тита Аврелия Антонина. Ну и после смерти Адриана Тит Аврелий Антонин был провозглашен императором под именем Антонина Пия. В 138 году-161 году он правил. Антонин Пий отличался от Элия Адриана. При нем велись различные войны в самых разных пограничных областях Римской империи. В Британии римские войска продвинулись несколько севернее Адрианова вала, в сторону Шотландии. Тут, конечно, нужно заметить, что считалось долгое время, что это продвижение было очень небольшое до новой до постройки новой оборонительной линии севернее Адрианова вала, вал Антонинов вал или Антониев вал, но сейчас археологи однозначно говорят, что римские войска продвигались гораздо севернее, практически до самой Северной Шотландии, о чем говорят проложенные дороги и римские остатки римских лагерей вдоль нее. То есть, с экспедициями римляне уходили за сотни километров от Антонинова вала. Мы это знаем сейчас совершенно точно. Были подавлены восстания даков при нем, были организованы экспедиции в Мавританию, сражались в Германии при Антонине Пии. Военные экспедиции требовали очень больших финансовых средств, что не могло не вызвать новых волнений, потому что в 152 году одновременно вспыхивают восстания в Египте, опять среди иудейского населения Палестины, ну а в самом Риме начинаются тоже волнения. Почему? Да потому что в Египте волнения, а значит, перебой с продовольствием в самом Риме. Мы помним, что эти два пункта Великой Империи связаны неразрывными торговыми связями. Ну и Антонин вынужден был открывать имперские амбары, раздавать вино, муки, масло беднейшей части столицы. В это же время расширяют алиментарный фонд для поддержки и образования детей-сирот. Также при Антонине Пии вынуждены были пойти на некоторое ограничение прав господ по отношению к собственным рабам. Потому что если Адриан просто запретил господину убивать рабов по прихоти и потребовал, чтобы приговоры рабам выносились, то есть чтобы их казнили по закону, то вот Антонин приравнял убийство господина своего раба к простому убийству и постановил, что рабов, которые ищут защиты в храмах или у священных статуй от гнева господина, не следует возвращать такому господину. То есть, если он довел человека до такого, что ему пришлось бежать и прятаться в храме, значит, не очень-то такой раб и нужен данному человеку, данному господину. Во внешней политике Антонин Пий пытался продолжать политику Элия Адриана, сохранял мир с восточными соседями. Однако он отказался вернуть парфянскому царю трон, захваченный при императоре Трояне. И, более того, решительнейшим образом предостерег парфян от вторжения в Армению. То есть, если парфяне вторгаются в Армению, он сразу же вводит войска против Парфии. Ну, а в Причерноморье римские войска оказывают поддержку жителям города Ольвии против набегов диких алан. Антонин также внимательно, очень внимательно вникал в тонкости политики в Боспорском царстве, следил за тем, что происходит на Кавказе, в Иберии, в Колхиде, и вмешивался в их дела. И вот после его смерти, в 161 году это случилось, напомню, ему наследуют приемные сыновья, знаменитые Марк Аврелий и Люций Вер, которые правят в 161-180 годах нашей эры, причем Луций Вер, в общем-то, был номинальным правителем, а настоящим правителем был старший Марк Аврелий, царь-философ, царь-писатель, царь-защитник культуры, ну, точнее, правильно сказать, конечно, император-защитник культуры, со всех сторон положительное звено среди римских принципсов. Однако правление Марка Аврелия было далеко не безоблачным. Напомню, это был царь-философ, который не любил войну, однако провоевал очень много. С самого начала правления он столкнулся с рядом очень неприятных внешнеполитических и внутриполитических вызовов, которые превратили вообще-то основное время правления Марка Аврелия и, более того, время соправления с Луцием Вером по 169 год во время непрерывных жестоких войн и экономического оскудения. После смерти Антонина Пия на восточных границах империи все-таки вспыхивает жестокая война с Парфией, которая была очень недовольна вмешательством в армяно-парфянские дела. Еще при Антонине парфянский царь Вологез готовился к вторжению. Антонин ему это не дал сделать, но узнав о смерти Принцепса и то, что теперь правят аж двое, а значит, скорее всего, не договорятся между собой, Вологес решил, что все, можно начинать военные действия и оккупируют Армению. Наместник провинции Каппадокия, верный имперскому распоряжению, вторгается с легионами в Армению и пытается оттуда парфян вытеснить. Но около города Элегии на Евфрате попал в окружение, вместе со всей армией был разбит, погиб в 162 году. После чего парфяне уже не ограничиваются Армении, они переходят через Евфрат и вторгаются в провинцию Сирия. Чтобы заставить парфян прекратить войну и вернуть Сирию Риму, а также Армению, Рим перебрасывает легионы из самых разных частей империи, что сразу ослабляет оборону как Рейнской, и самое главное, Дунайской границы. Номинальным главнокомандующим Восточной армии был Луций Вер. Однако фактически руководили при нем военачальники Овидий Кассий и Стаций Приск. Они победили парфян, вытеснили их из Сирии, из Армении, заняли Северную Месопотамию и вновь римляне продвинулись до Селевки и Ктезифона в 165 году. Наступление римских легионов было невероятно удачным, но удержать завоеванное римляне не смогли на этот раз по природным причинам, потому что в Междуречье вспыхивает чумная эпидемия, которая распространяется как пожар в сухом лесу, выкашивая и местное население, и солдат. Приходится сразу же идти на жесточайшие карантинные меры, то есть ограничивать контакты солдат друг с другом, солдат с местным населением и разводить местное население из-за разгоревшейся пандемии. При таких условиях думать о войне было решительно невозможно и пришлось заниматься эвакуацией. Однако, невзирая на самые строгие карантинные меры, армия разнесла эпидемию в пределы Римской империи вплоть до самой Италии. В течение нескольких лет она то ослабевалась, то усиливалась, буквально опустошая города и сельскую местность. В 166 году с парфянами пришлось заключить мир, по которому к Римской империи была присоединена северная часть Месопотамии, по линии городов Эдесса, Карры, Насибис, а также Дуро, Европос. Ну, Карры, мы помним, это тот город, неподалеку от которого погиб Марк Крас во время своего сражения как раз с парфянами. Армения получила номинальную самостоятельность, но фактически становилась вассальной от Римской империи, но это все не могло компенсировать тяжелейшие потери, которые понес Рим, в первую очередь из-за эпидемии. И вот не успела окончиться война, не успели более-менее разобраться с заразой, как опасность возникла на Дунае. Потому что в 167 году жившие за Дунаем германские племена, и в первую очередь маркоманы, вместе с союзниками сарматами, квадами и языгами, они прорвались через римский лимес и принялись буквально опустошать провинции империи. И положение было настолько угрожающим, что Марк Аврелий вынужден набирать воинов даже среди гладиаторов. Мы помним это еще со времен Римской Республики. Крайняя мера. Да, это люди, которые умеют обращаться с оружием, но нет, это не свободные люди, то есть их нельзя принимать в армию. И люди крайне малодисциплинированные, а значит, будут плохо воевать. Это крайняя мера, на которую, однако, пришлось пойти. В 169 году и Луций Вер, и Марк Аврелий выступают против маркоманов, и по дороге Луций Вер умирает от болезни. Марк Аврелий разбивает маркоманов, вытесняет их полностью вместе с союзниками за пределы империи и собирается нанести ответный удар, вторгнувшись в задунайские территории. Однако в империи наступают тяжелые, очень тяжелые осложнения, которые заставляют его отправиться на восток. С маркоманами пришлось заключить мирный договор. Они признали верховную власть императора. Некоторые, более того, согласились на службу в римских войсках и были поселены на границе в качестве федератов в особых федеративных поселениях. В дальнейшем эта практика будет только нарастать. И не в отношении племени только маркоманов, но и вообще. Масса племен будет расселена на границах Римской империи на правах военных поселенцев с частичными имперскими правами. Однако еще в 172 году в Египте, в Северном Египте, начинается восстание пастушеских племен, которые пасли стада в дельте Нила. Там образовался некий пророк под именем Исидор, вокруг которого сконцентрировалась масса местного населения, которые разбили охранные римские отряды, и только введение войск в Египет из провинции Сирия во главе с проконсулом Авдием Кассием привело к подавлению восстания. Но сразу после этого, видя, что из центра империи сюда на периферию не приходит никакая помощь, а значит, он сам может стать правителем, Авдий Кассий объявляет себя императором и начинает править в Египте самостоятельно. Марк Аврелий вынужден реагировать. Это очень опасный вызов. Тем более, что Египет, напомню, это житница всей империи, от которой напрямую зависит Рим. Поэтому Марк Аврелий спешит на соприкосновение с армией Авдия Кассия, но не успевает, потому что против Авдия Кассия складывается заговор, и его убивают свои же соратники. И вот Марк Аврелий возвращается в Рим и снова идет на Дунайскую границу, потому что маркоманы снова восстают. Вторая маркоманская война 177 года, несмотря на то, что отдельные отряды повстанцев прорывались через альпийские проходы и вторгались аж в Северную Италию, была для римлян очень успешной, потому что Марк Аврелий оттеснил племена за Дунай. Но в 180 году в имперской армии снова вспыхивает чума, которая никуда не ушла. Причем чуму подхватывает сам император, он заболевает в пограничной римской крепости Виндибонде, это современная Вена, столица Австрии, запрещает подпускать к себе своего сына Комода, чтобы не заразить его ни в коем случае, а он выступал с ним вместе в поход, и умирает. Марк Аврелий был последний император II века нашей эры, который стремился поддерживать тесные связи и согласие со старой сенатской организацией, которая была, наверное, одним из последних отголосков еще республиканского устройства, который связывал, собственно, империю со старой республикой, что и позволяло де юре называть империю именно республикой. Марк Аврелий был горячим поклонником философии. Сам он исповедовал философию римских стоиков. После его смерти было найдено философское сочинение, которое называлось «К самому себе». То есть, он обращался к самому себе. И это, пожалуй, один из самых знаменитых трактатов, который принадлежит к философии стоиков. Но ни этот просвещенный правитель, ни его менее просвещенные, но все равно очень образованные предшественники. Ну, например, Адриан был знатоком греческой культуры, греческой музыки и стихов. Вот они ничего не смогли сделать для по-настоящему принципиального изменения бесправного положения рабов и, что очень важно, обнищавших свободных людей, которые все более и более пополняли свои ряды. Их делалось просто все больше. Они вынуждены были поддерживать тот социальный строй, который породил их самих, где небольшая горстка, маленькая прослойка богачей, аристократов, купцов буквально изнывала от пресыщения и от сверхпотребления, в то время как большинство империй влачило не самую приятную жизнь. И более того, масса так называемого среднего класса переходила вот в это вот униженное состояние. Они еще помнили, что можно жить лучше. И вот экономические затруднения, обострение социальных противоречий сказались сразу же, как только ушел по-настоящему великий правитель Марк Аврелий, философ, воин, сам по себе крайне скромный человек. И все это сразу же проявилось при его куда менее одаренном сыне Коммоде. Потому что Коммод, как говорится, отцу живой контраст, был разумом не бодр, трезвонить лишь гораст, как это писал Алексей Константинович Толстой в стихотворении, посвященном несколько другой империи. Ну вот об этом мы поговорим в следующий раз. пока мы оставили Рим в расцвете своего могущества и богатства, каковым его сделал Марк Аврелий. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Продолжаем изучать историю античности.